говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. «Стать верным или опрокинутый ад». Новая книга священника Алексея Тимакова звучит на наших волнах, и мы с вами услышим очередную главу сразу после анонса программы. Читают автор и Николай Бульчук. «Суета – это отсутствие доброй цели», так назвал свой комментарий наш обозреватель, публицист Сергей Комаров.
«Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Радио Радонеж.
Иерей Алексей Тимаков. «Стать верным или опрокинутый ад». Беседы о вере, церкви и спасении. Второй. Долина Гинном и Крит. Приветствую тебя, молодой человек. Продолжим беседу.
С удовольствием. Мы остановились на том, что было еще особое место на земле, где язычество проявило себя во всей красе.
Полагаю, что эпицентр находился в Палестине. В Священном Писании до нас доносят сведения о долине Гинном, сыновей Иномовых, отождествленные в Евангелии с гиенной огненной, где приносились не просто человеческие жертвы. Там в жертву приносили детей, что особенно страшно. А просто человеческие жертвоприношения в те времена были, наверное, каким-то видом спорта.
Столь обильными?
Да, я же говорю, источник животных белков в рационе племени. Ты помнишь историю похищения Европы быком Зевсом?
Да, и картины помню.
Европа-то была финикийской принцессой, то есть палестинской. А Зевс, который, как известно, был сыном Крона, утащил ее на Крит. То есть это сказание об импорте малазийской культуры и культа в Европу. И таким образом был заложен фундамент крито-микенской цивилизации, где главным святилищем стал кносский лабиринт, жертвоприношение в котором совершал жрец в маске быка Минотавр.
А я думал, что это быкоголовое мифическое чудовище.
Миф всегда является отражением подлинной исторической реальности. Жрец в маске быка и был тем, кого воспринимали как Минотавра. Помнишь старый советский фильм «15-летний капитан»?
Помню.
Там есть эпизод, когда вся компания попала к африканским аборигенам, и юного капитана решили принести в жертву. И тогда Геркулес, помощник и друг Дика Сэнда, обезвредив жреца, переоделся в его ритуальные одежды, тем самым введя в заблуждение туземцев, и спас всю команду. Насколько я понимаю, вид его вполне соответствовал образу Минотавра.
А царь Эгей периодически отправлял в угоду этому людоеду на Крит греческих девушек, пока его сын Тесей не навел порядок? Я-то думал, что он победил мифическое существо, а это был всего лишь человек.
Вообще-то жрец в сознании людей того времени был больше, чем человек, и сразился с ним сын царя. А царь в древнем мире был всегда еще и жрецом. Так что сражались два жреца. А как думаешь, почему греки платили такую дань?
Боялись.
Еще как боялись. Крито-микенская культура была островной, то есть основой ее стратегии был флот, который мог появляться неожиданно и создавать военный перевес сил в любом месте. Таковыми же потом были наши родные варяги и викинги. Соответственно, победа Тесея над Минотавром – это свидетельство того, что у греков появился контраргумент в виде все того же флота. И теперь уже они учинили гегемонию над Критом.
И переняли его культурные традиции?
Греков это, безусловно, не миновало. В мифах немало рассказов о том, как матери из мести периодически скармливали своих детей провинившимся отцам, то есть приносили их в жертву. Да и самая архаика о кроне, пожирающем своих чад, имеющей своим истоком именно долину Геном, явно свидетельствует об этом. Крон. Извечный пир за трапезой в потьмах, все то, что расцветает на земле, подносится к столу, где на весах все взвешено во времени и мгле. Урана сын, Титан, который век не в силах утолить свой аппетит и бодрствует, не закрывая век, и днем и ночью трудится, не спит. Арея мать своих детей всегда обязана нести ему во сне, чтоб не пришла извечная беда, и сын не смог Титана одолеть. И Хронос поднимает капюшон, чтоб слишком сильно чавкать не мешал, и чтоб вкусней изысканный крюшон глотает вместе с телом малыша. Но хитрость материнская сильна, сумеет взять обманом как-никак, и вместо Зевса камень. И из льна пеленки лезут в глотку натощак, но правда тех языческих эпох до нас доносит истинную нить о том, что только Диус, только Бог, способен смерть и время победить. Диус, Диос, приблизительно так произносилось слово Зевс древними греками. Отсюда французское «дью» – «бог». Отсюда же и греческое «теос». Долина Геном располагалась близ Иерусалима, медный истукан Молоха, на раскаленные руки которого сами матери Павруза Реи, жены Крона, обязаны были класть своих детей, был своеобразной печью. Руки его приводились в движение цепным механизмом, и жертва оказывалась в его пасти.
Жуть, как страшно.
Мне кажется, отнюдь не случайным, что промыслом Божиим место отмены жертвоприношения Исаака и Иерусалим, как град Божий, находится именно там, где была наивысшая манифестация ада. Эллада донесла до нас античную культуру с уже причесанным культом олимпийских богов, и мне кажется важным, что в греческой мифологии существовало пророчество о том, что сын Зевса сокрушит его с Олимпа.
Это вы к чему?
К тому, что если Зевс – верховное греческое божество, то с Олимпа его свергнет его сын, то есть сын Божий.
Красиво.
Но и человеческие жертвоприношения у них, безусловно, были. Например, в вакханалиях.
Но это же стихийно.
Скорее, это так называемое родение, то есть женщины вводили себя в транс и раздирали все живое, что попадалось им на пути, в том числе и людей. А что касается Крита, то он, как флотоводческая держава, споры, то есть семена, успел пустить по всему Средиземному морю, и родилось такое государство, как Карфаген. Имя одного из самых известных царей страны – Ганнибал, точнее Ганнивал, то есть угодный Ваалу, явно палестинского происхождения, ибо Ваалами своих богов называли Хананеи во времена Авраама и позднее, да и культ Крона в этой стране пустил могучие корни, и кровь человеческая там проливалась будь-будь, так что даже видавшие виды римляне оторопели.
То есть вы хотите сказать, что не только военно-экономическое противостояние породило пунические войны?
Известная фраза римского сенатора и полководца Катона Старшего. «Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен», которым он заканчивал любое выступление, говорит именно об идеологической несовместимости. Римляне завоевали немало государств, но далеко не всякое сравнивали с поверхностью земли.
А какое еще?
Еще Иудею.
За что?
Тут несколько иное дело. Тут внутреннее ощущение иудеями своей богоизбранности, своего превосходства над властителями, и потом их восстание. А с Карфагеном именно по идеологическим причинам. И это при том, что сами римляне не чужды были человеческих жертвоприношений, но их поразил размах каннибализма. Подобно им также оторопели испано-португальские головорезы, когда увидели, что творится в империи ацтеков.
Почему головорезы?
А как ты думаешь, кто, кроме потенциальных висельников, способен был согласиться на авантюру Христофора Колумба и отправиться на поиски Индии в совершенно противоположную от нее сторону?
Думаю, идея Колумба добраться до Индии западным маршрутом была совершенно правильной. Он-то уже знал, что земля круглая. Не могу согласиться с тем, что экипажи его кораблей были укомплектованы социальными отморозками. Такие способны только на короткие пиратские набеги. А в неизведанность все же решались уходить смелые и отчаянные личности с авантюрными задатками. Да и посулы от короля и инвесторов были впечатляющими.
Мысль о том, что с Колумбом поплыли потенциальные висельники, не моя. одного замечательного ученого, Марины Андреевны Журинской, и высказана она была как общепринятая в научных кругах. Конечно, костяк составляли вполне добропорядочные и грамотные офицеры и старшие моряки, но и оборванцев, спасавшихся от петли, было более чем достаточно. Тут работал принцип Наполеона: лучше стадо баранов под управлением льва, чем стадо львов под управлением барана.
И что же они узрели по ту сторону океана?
Отсутствие животноводства, ибо человечиной покрывались все алиментарные нужды. Этим, увы, оправдывалось дальнейшее искоренение аборигенов англосаксами.
Вы полагаете, что в Центральной Америке масштабы человеческих жертвоприношений были настолько ужасными?
Разброс цифр слишком велик, от 20 тысяч до 250 тысяч человек в год, чтобы определить истинное положение дел. Особенно поражает описание жертвоприношений при освящении главного храма Теночтитлана, упоминание о 84 тысячах человек, принесенных в жертву в течение 4 дней.
Чудовищно.
Скорее всего, все цифры завышены. И более вероятным является то, что в год ритуально умерщвлялось около 20 тысяч человек, а может быть и меньше. Возможно, конкистадоры намеренно завышали планку, чтобы оправдать свои дальнейшие действия по зачистке территории, но то, что это явление у ацтеков было масштабным, не сомневаюсь. Хотя я отдаю себе отчет, что это повод, а не причина уничтожения индейцев.
А сами римляне человеческие жертвы приносили?
Да, например, гладиаторские бои.
Очень даже специфическая форма.
Я бы даже сказал, не без доли рыцарского благородства.
Тем более, что особо отличившихся, но проигравших сражения, иногда миловали по воле толпы и императора.
Были у них еще ежегодные игрища, сатурналии, во время которых одного из воинов рядили в багряницу, надевали символическую корону, воздавали ему царские почести, а потом убивали, ну, кажется, не ели. И это уже был высокий полет духа.
То есть вы хотите сказать, что жестокость свойственна человеку?
Последствия греха. Не совсем. Скорее, я буду утверждать вслед за Тертуллианом, что душа человека по природе христианка. У нее есть изначальное стремление к добру, к свету, но грех корежит душу человека. Ты помнишь мультфильм-сказку Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик»?
Конечно.
Там есть замечательный эпизод, когда Карабас, Барабас и Дуримар сидят в таверне и вглядываются внутрь кувшина. И продавец пиявок говорит: «Там что-то беленькое чернеется». А Карабас отвечает: «Там что-то черненькое белеется». Вот так и с душой от греха. Ориентиры меняются, восприятие меняется. Соприкоснувшись с грехом, вкусив грех, человек становится иным.
Вы хотите сказать, что благая задумка служить Богу через жертвоприношение перевернула человека?
Первичнее грех. Как только Адам и Ева встали на путь греха, весь мир перевернулся. Соответственно, и служение Богу надо было выверять только через Него, через самого Бога. Вспомни Каина и Авеля. Им сразу же Господь дает понять, как правильно, а как неправильно совершать жертвоприношение. Но это только озлобляет Каина.
И что? Все так безнадежно?
Пожалуй, такому изуверскому служению положила начало цивилизация.
Цивилизация?
Да. А что это такое, по твоему разумению?
Цивилизованный человек отличается довольно приличным культурным уровнем.
А этот культурный уровень изначально определяется культурой земледелия. То есть, пока человек не обосновался на земле, пока не занялся оседлым возделыванием почвы и ее орошением, цивилизации не было.
Так просто?
В общем, да. Как только он начал землю систематически обрабатывать, хлеба стало много, и, соответственно, появилась возможность прокормить большее количество людей.
Так это же хорошо.
Хорошо-то хорошо, но избыток богатства приводит к росту жадности, к приоритету накопительства, материальных ценностей, а еще к тому, что это богатство необходимо защищать от других. А кто может защитить его от других лучше божества?
Пожалуй, надежнее нет никого.
А что можно сделать, чтобы с этим божеством не смог договориться никто из посторонних?
Скрыть его, замаскировать.
Абсолютно точно. А как его можно спрятать?
Подловили. Как действительно можно спрятать Бога?
Скрыть его имя. Появляется орошаемое земледелие, каждым узлом орошения заведует божество, некогда общее для всех, но ему присваивается секретное табуированное имя, известное только царю-жрецу и избранным этого места. То есть, это не новое божество, а именно новое имя.
Не совсем понял, в чем суть.
В том, что поначалу появляются новые имена божеств, которые с течением времени начинают восприниматься как новые персоналии. Уже в самой первой книге Библии, в Бытии, мы встречаемся со многими именами Божиими, которые отнюдь не воспринимаются как новые божества, но слышатся как особое понимание различий действия Божия в мире. То есть это вполне свойственно человеку размышлять над тем, как Бог осуществляет свое домостроительство, управление миром, и характеризовать его особым термином. Бог может управлять одним или другим местом по-разному, отсюда и разные имена.
А в конечном итоге эти новые имена начинают восприниматься как новые персоналии и в качестве не единого Бога, а новых божеств?
Какой ты догадливый! Именно в этом суть становления и развития язычества. Во всяком случае, у меня не получается иначе это понять. Можешь считать это моим частным мнением.
Считайте, что я его вполне разделяю.
А с другой стороны, сам посуди, ведь вся память человеческой о Боге восходит к Адаму, который находился в Божьем присутствии и лицезрел единого Бога, он же не мог не передать это своим потомкам. И об этом явно свидетельствует Священное Писание, сохранившее в памяти весь путь праведности и назвавшее всех праведников поименно. Как еще по-другому можно объяснить, что в сознании человека возникло множество богов?
Где-то в этом сознании должно было что-то сломаться.
Когда новые завоеватели приходили на чью-то возделанную землю, они видели, что в каждом центре земледелия и орошения сидит некое божество, я бы сказал, местечковое, которому необходимо поклоняться и которое необходимо задабривать.
То есть приносить жертвы.
Да. И хорошо бы понимать, что завоеватели эти изначально являлись, по сути, своими скотоводческими народами, которые знали только одно божество. У семитов, например, это был Эль, сильный, который стал в конечном итоге произноситься как Бел или Ваал.
И овладев цивилизованными городами, они встали перед новой реальностью, что якобы этих божеств множество?
Да, монотеизм изначален.
И он восходит к Адаму и Ною?
К ним. Но потом этим пришлым народам пришлось все переосмыслить. У них было понятие божества, и это понятие они сохраняли. Но начали прибавлять к этому понятию имя то одного, то другого местечкового божества. И появляются Бел-Мелькарт, Бел-Мардук, Бел-Зебул, Вельзевул и прочие.
Но так как эти завоеватели захватили отнюдь не один центр, а достаточно большое количество земель, то таких божеств в их арсенале оказывается множество, и все они начинают составлять некий пантеон.
Умничка. И весь этот пантеон, в зависимости от значимости захваченных городов, обретает свою иерархию. И дальше начинается то самое соцсоревнование по задабриванию божеств,
которое в конечном итоге и приводит к появлению человеческих жертвоприношений.
Да, палеолит их не знал. В глубочайшей древности убийство являлось чем-то из ряда вон выходящим. Мы это можем почувствовать даже в сказании о Каине и Авеле. Каин стал изгнанником, его не казнили.
Пушкинского Олега тоже не казнят, а изгоняют. Мы дикие, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним. Не нужно крови нам эстонов, но жить с убийцей не хотим. Значит, только с возникновением цивилизации появляются человеческие жертвоприношения?
Да, и то не сразу, но постепенно приобретают особый размах.
Это было неизбежно?
Раз так случилось в истории, значит, неизбежно. Правда, малая надежда противостояния этому ужасу всегда теплилась. Я же говорил про тоненький ручеек. Но и в языческом мире тоже какие-то потуги идти навстречу Божьей правде существовали.
Да, мы же вспоминали о греках и римлянах, которые так или иначе пытались противостоять ритуальному человекоубийству в особо крупных масштабах.
Можно еще вспомнить о китайцах времен империи Джоу за 1000 лет до Рождества Христова. Но первым был Авраам, который в одиночку встал против всего течения истории 800 годами раньше.
Остается только радоваться, что в наше время мы не знаем такого ужаса, как человеческие жертвоприношения.
Ты так полагаешь?
А что, вы с этим не согласны? По крайней мере, в современном, цивилизованном мире.
Наверное, мы просто боимся в этом признаться и считаем, что раз нет ритуала, то нет и жертвы. Однако столь массовое явление, которое в наши дни кого только не коснулось, прерывание беременности, иначе как жертвоприношением трудно назвать.
Вы это рассматриваете как жертвоприношение?
Суди сам. Та же атрибутика, что и с Молохом. Матери сами, добровольно, приходят туда, где умерщвляются их дети. Делается это ради собственного благополучия, квартирный ли вопрос, финансовый, семейный неурядицы. А легализация абортов впервые произошла в нашей стране, как только к власти пришли большевики, объявившие, что Бога нет. Весь ужас в том, что это происходит в некогда христианском мире.
Я как-то об этом не думал. Тут принцип Смердякова. Если Бога нет, то все дозволено.
Пойми меня правильно. Мне бы не хотелось все сваливать исключительно на женщин. Мужчины несут куда большую ответственность. Чаще всего именно они вынуждают свои жены, любовницы идти на это.
То есть повязаны все. И как же это преодолеть?
Авраам. Только покаянием, которое ведет к полному переосмыслению нашей жизни и преображению нас самих. И путь к этому указал Авраам.
То есть он был самым первым.
Во всяком случае, я раньше Авраама никого не знаю. Праведники были до всемирного потопа, а потом Ной, Сим. И дальше Библия молчит. Может быть, еще Евер, от которого, возможно, и произошло самоназвание евреев. Евер, по еврейскому преданию, не участвовал в Вавилонском столпотворении. Безусловно, был праведный Иов, человек непостижимой древности, из неизведанной земли Уц, а также таинственный Мелхиседек, царь Салимский, который вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, то есть Авраама, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Но о нем мы больше ничего не знаем.
Он благословил Авраама?
Да. А мы знаем, что меньшее благословляется от большего. То есть он больше Авраама. Поэтому личность сугубо таинственная. Иногда о нем говорят, что это сын Ноя Сим, доживший до встречи со своим потомком. Во всяком случае, годы его жизни позволяют это предположить. Но такое предположение не засвидетельствовано учением церкви. Отцом Авраама был Фара, назвавший своего сына Авраам, то есть отец Выси. Судя по всему, он сам был жрецом высот, зиккуратов, астрологических обсерваторий. И именно он получил повышение по службе или, наоборот, был сослан со всем своим семейством из Ура Халдейского, где почитался бог Луны Нун, и направлен в другой центр лунного почитания Харан с божеством по имени Син.
Почему сослан?
Судя по всему, он уже не вполне вписывался в традиционную вавилонскую религиозность, но в Библии весь акцент переведен именно на его сына Авраама, ищущего особого места на земле.
Какого места?
Место, где не течет кровь человеческая. Место, которое он при своей земной жизни так и не найдет. Но упорство Авраама в поисках этого места очень ярко передано в Священном Писании. То он идет в Харан, то в Ханаан, то в Египет, то снова в Ханаан. И нигде не обретает места, чтобы утвердить там свой град. Авраам скиталец, но главное, он всегда прислушивался к голосу Божию.
Остальные не прислушивались?
Вопрос непростой. Полагаю, что не пытались услышать. Проблема в том, что религия Ветхого Завета является богооткровенной. То есть сам Бог открывает себя и свою волю людям. При этом мы имеем точные указания из Священного Писания. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но тут очень важен ответ человека. Есть древнейший якобы парадокс. Может ли Бог создать камень, который он сам не сможет поднять?
А почему якобы? Или Бог не сможет создать такой камень, или не сможет его поднять? В любом случае ставится под вопрос Божие всемогущество.
Божие всемогущество распространяется на весь сотворенный им мир, но не на него самого. На этот вопрос очень хорошо ответил русский философ Николай Бердяев. Он уже давно создан, этот камень, человек.
Довольно остроумно и вполне понятно.
Бог очень бережно относится к свободе человека и всегда ждет его ответа. Поэтому, пока на призыв Божий Авраам не ответил «Вот я», пока праведник не встал перед Богом, диалог не мог начаться. Откровение Божие возможно лишь тогда, когда есть ответ человека.
И первым, кто ответил, был Авраам?
Тогда еще Авраам. Это потом уже, когда диалог, вся речь, молитва стал постоянным, сам Бог нарек ему имя Авраам. И из отца Выси он стал отцом множества народов, точнее, отцом верующих. Об Аврааме сказано, что вера вменилась ему в праведность, ибо по его вере, несмотря на его старческий возраст и столь же преклонные года его жены Сары, родился сын веры Исаак, буквально в переводе с древнееврейского «тот, кто возрадуется».
Чему возрадуется?
Тому, что тоненький ручеек веры начинает превращаться в маленькую речушку, и рождается народ Божий, в котором прорастет семя жены и утешит плачущего Адама.
То есть то, что вы говорили о начале народа Божия?
Именно так. Во всяком случае, ни Иов, ни Мелхиседек, никто другой не положили начало народу Божьему, а Авраам стал истоком этой речушки праведности. Но мне тут важна инициатива самого человека. Я настаиваю на том, что Авраам не сильно отличался от нас, но завязалась его беседа с Богом. А как ты себе представляешь этот диалог?
Никак не представляю. Со мной же Бог не разговаривает.
Это утверждение отнюдь не бесспорно. По крайней мере, ты же слышишь угрызение совести, когда что-нибудь натворишь.
А разве это голос Божий?
А чей же? Совесть, если я правильно понимаю, совместная весть. Весть Божия, голос Божий, звучащий в человеческой душе. Причем при каждом последующем повторении греха совесть звучит все менее и менее отчетливо. Ибо Бог деликатен, а короста греха нарастает, поэтому проблема диалога скорее в слышании.
То есть в том, кто Бога ищет.
На лавочке с Богом. Да, для того, чтобы невидимый Бог сел на лавочку с тобой и завел разговор, необходимо так настроить свое сердце, чтобы оно смогло и расслышать, и разглядеть говорящего. Недаром сказано: блажение чистие сердцем, яко тие Бога узрит.
Это вы хорошо про лавочку сказали.
А разве мы по-другому представляем себе любое событие встречи человека и Бога в Священном Писании Ветхого Завета? Но ведь люди были точно такие же, как и мы с тобой. Те же глаза, те же уши. Другими могли быть только вера и душа, точнее, ее открытость навстречу Богу. И поэтому Авраам именно в этом смысле есть явление особенное. Он был исключительным человеком той эпохи, тотального торжества язычества в мире, и единственным, кто сумел открыться навстречу Богу.
Это вы сводите к тому, что Бог не просто избирает человека, но избирает он того, кто к нему стремится?
Да, именно это очень важно. Потому что это следствие необыкновенной чистоты человека, которая отнюдь не обусловлена ни эпохой, ни тем, чем живет и дышит мир. Это внутренний подвиг человека.
И что из этого следует?
То, что должно было быть нечто внутри Авраама, что помогло ему именно так думать и чувствовать. И я вижу это в его категорическом неприятии человеческих жертвоприношений. Именно эта вера привела его к внутреннему очищению, к катарсису, и утвердила его в подлинности его взаимоотношений с Богом. Это никак не следует из текста самого Священного Писания. Но и сам Авраам никак не замечен в участии в человеческих жертвоприношениях.
И завязался диалог.
Всемогущий Бог, по-еврейски Эль-Шаддай, призывает человека быть верным ему. И для того, чтобы закрепить завет верности, Господь повелел своему праведнику обрезать крайнюю плоть всем мужчинам и мальчикам 8 дней от рождения во всем его доме. Ибо именно на плечах мужчины, на мужской ответственности, может быть выстроено здание церкви, приводящее человека к Богу.
А почему именно таким образом был установлен завет с Богом?
Символически отсекалась именно плотская страстность.
Жуть какая-то. Как это? Отдать своего маленького сына для того, чтобы ему причинили сильнейшую боль?
Но разве можно сравнить то, что предписывалось Ветхим Заветом, с кровавостью языческого мира?
Пожалуй, никаких сравнений. А почему христианство от этого отказалось?
В христианстве все переведено в сферу духовную. Ветхий Завет исполнил свою миссию, уступая дорогу Завету новому. А в Ветхом Завете обрезание являлось той формой личного жертвоприношения, очищающей верных Божиих, которые угодно Богу. Именно через страдания, через пролитие крови человек соединялся с Богом. И именно после обрезания патриарха и его домочадцев мужчин Авраам стал Авраамом, а Сара – Саррой.
Помню, вы говорили, что без пролития крови не бывает прощения.
Именно так. Это порождало ощущение святыни, отделенности от всего греховного мира, погрязшего в плотских страстях. Как я уже сказал, отсекалась именно плотская страстность. И это оказалось тем отличием, которое отделяло верных Божиих от всего остального человечества.
Печать самоидентификации?
Очень важно, что ты это понял. При этом Бог постоянно испытывает Авраама, поощряясь его праведника в видении и исполнении своего предназначения. И испытания эти далеко не всякий способен выдержать.
Что вы имеете в виду?
Дожить практически до 100 лет и не иметь наследника.
Сурово.
Это то, что в Ветхом Завете называлось поношением бесчадства. То есть в глазах всех окружающих людей Авраам оказывался человеком, презираемым Богом, и скорее грешником, чем праведником, ибо Бог не давал ему детей. И как раз рождение Исаака есть то, что утверждает Авраама в верности своему пути.
То есть человек целый век верил, и, наконец, окончательно поверил?
Только вера эта была еще и неким спором с Богом.
Что за спор?
Через чей именно род произойдет то самое семя, которое сотрет главу змея. И Авраам не видит иной кандидатуры, кроме своей.
А Бог видит?
Пожалуй, и Бог не видит. По крайней мере, на тот момент истории. Настолько этот праведник исключителен. Но испытывает его Бог до конца. Собственно говоря, именно об этом шел разговор Авраама с Богом в образе трех ангелов в Мамврийской Дубраве.
А почему мы можем считать, что эти три ангела есть не просто три ангела, а сам Бог, сама Пресвятая Троица?
Во-первых, это мнение большинства святых отцов. Во-вторых, Авраам к этим ангелам обращается как к Господу. Причем, и хорошо бы это всегда помнить, обращается в единственном числе. В-третьих, он обращается к ним, точнее даже к нему, как к судьи. Судья всей земли. Поступит ли неправосудно? А так обратиться можно только к Богу. Это событие более всего известно нам по иконе Троицы святого Андрея Рублева.
Но там же нет никого, кроме ангелов. Где же сам Авраам?
А это как раз к вопросу о разговоре на скамеечке. На иконе Авраам присутствует незримо. По сути своей, всякий, взирающий на эту икону, оказывается на его месте. За 100 лет своей духовной жизни Авраам дорос до Бога явления, на котором прислуживает за трапезой. Но гораздо уютнее представить, что он, в общем-то, сидит с этими ангелами за одним столом, как апостолы на Тайной Вечере рядом со Христом. И очень важно, что как Новый Завет заключен за трапезой, так и Ветхий.
Интересная параллель.
Так в какого Бога веровал Авраам?
В единого.
На этом стоят мусульмане. Но ведь он же лицезреет троих.
Вы хотите сказать в Троицу? Неожиданно.
В Святую Троицу и Христа. Равно как и Адам, находившийся в раю, в постоянном богообщении. Авраам становится свидетелем предвечного совета Пресвятой Троицы, который происходит в вечности и является также и установлением Ветхого Завета и страшным судом.
При чем здесь страшный суд?
Сначала все-таки произошло установление завета с Авраамом о том, что именно он станет родоначальником Божьего народа, в результате чего на свет появился Исаак.
Авраам выиграл таки спор с Богом?
Выиграл. Но Бог не сильно сопротивляется, это вполне соответствует его промыслу. Но и тут Господь продолжает испытывать праведника. И Авраам становится ходатаем за грешников Содома и Гоморры и спорит с Богом за жизнь каждого человека. А именно такой ходатай, каковым будет Христос на страшном суде, которому дорог каждый человек, Господу и нужен.
Что-то не очень понял.
Только такому человеку можно доверить ответственность за спасение всего человеческого рода, ибо через него родится Мессия, о котором пророк Исаия скажет. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Но у Христа это уже будет не просто ходатайство в беседе, а ходатайство действием. И Иисус, род которого по плоти идет от Авраама, приносит себя в жертву, спасая человека от смерти. Только с таким человеком, который отстаивает каждого грешника, даже содомита, и возможно было заключить Ветхий Завет.
Вы хотите сказать, что Ветхий Завет заключен в Мамрийской Дубраве?
Ветхий Завет и вера. По сути своей именно так. Хотя формально несколько ранее, когда Господь повелел Аврааму приготовить жертвенник. Но и тогда уже речь шла как о земле, которую Господь обещал праведнику, так и о его потомстве, которое этой обетованной землей будет владеть. А тут происходит актуализация этого пророчества и определен срок рождения сына через год. Но самое интересное, что на этом испытания Авраама не заканчиваются. Пройдет еще 150 лет, и Господь предложит Аврааму принести своего сына в жертву Богу.
Я чего-то совсем запутался. Из всего того, что мы с вами обсуждали, мне было ясно, что доминанта Авраама о том, что самому Богу не угодно человеческие жертвоприношения, сделала его другом Божьим. А теперь Бог требует от него пересмотреть все свои принципы?
Очень близко. Я же говорил, что для человека вера есть самое главное. Вера – это то, ради чего ты живешь и ради чего готов умереть. И вдруг Аврааму, который уже сел на лавочку рядом с Богом, предлагается отказаться от всего того, до чего он дошел своей душой и своим умом, и только прислушиваться к тому, что говорит сам Бог, принимая все с абсолютным доверием к Нему.
Пересмотреть свою веру?
Принять Бога в полной непостижимости Его путей.
То есть отказаться от того, что человеческие жертвоприношения – это зло?
Отказаться от всего, к чему ты сам пришел, даже в своей предельной искренности, и что тебе кажется предельно светлым и чистым, и понять, что все это вне Бога, не имеет никакого значения.
То, что выстрадано Авраамом на его пути к Богу, не имеет никакого значения?
Пока сам Бог не утвердит его в этом.
Зачем?
Мы же любуемся своей верой и можем так залюбоваться, что вера наша станет нам дороже самого Бога. Вера Авраама необыкновенно красива. Она радикально отличается от всего того, во что верит весь окружающий мир. Но Бог предлагает ему отказаться и от собственной веры, веры логических умопостижений, веры в то, к чему он сам пришел, веры в ненужность человеческих жертвоприношений, веры в то, что через него процветет семя жены, веры в то, что Исаак дарован ему именно для этого, отказаться от всего и только довериться Богу до конца.
И Авраам это принимает?
Да, и в этом, наверное, его самый великий подвиг.
Перевернуть самого себя?
Да, если хочешь заново родиться. Бог для него благ до конца и всегда. И вся благость, до которой Авраам дошел своим умом, своим сердцем, ничто для Авраама по сравнению с благостью Божией, которая его коснулась при Божьем посещении. Он готов отказаться от всего того, что он считал благом, от того, что сам выстрадал всей своей жизнью, ибо сидел рядом с Богом на скамеечке и знает Бога лично.
И он готов усомниться в самом себе, но не в Боге?
Да, и если Бог требует себе в жертву Исаака, то сколь бы ни был любезен ему его сын, он и его готов отдать Богу.
Почему бы не себя?
Себя проще. Есть великое произведение Константина Симонова «Сын артиллериста» с предельно четким резюме автора. «В 100 раз ему было бы легче, если бы шел он сам», который завершает диалог майора Деева и усыновленного им лейтенанта Петрова, сына погибшего друга. «Идешь на такое дело, что трудно прийти назад, как командир тебя я, туда посылать не рад, но как отец. Ответь мне, отец я тебе или нет?» «Отец», — сказал ему Ленька, и обнял его в ответ. «Так вот, как отец, раз вышло, на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать». Если учесть, что написано это было в эпоху глубокого атеизма, то аллюзии из Библии, ой, как удивительны, ну и ой, как достоверны. Только отец может послать сына на смерть, чтобы сын спас людей от смерти, человека от смерти, меня от смерти.
В общем-то, для меня все равно непостижимо, как это можно довериться Богу, потребовавшему у меня моей собственной рукой убить моего сына. Не понимаю, и все тут. Правда, я и не Авраам.
Мы с тобой живем в эпоху, на которой лежит печать христианства. И все наши рассуждения волей-неволей преломляются евангельской проповедью. Авраам жил в то время, когда человеческие жертвоприношения были не просто нормой, а средой обитания человека. Он вырывался из этого ужаса, но этот ужас шел за ним неотступно.
Вы хотите сказать, что его всегда терзали сомнения?
Полагаю, что да. Когда человек в своей предельной искренности вступает на путь неведомой ему веры, то сомнения его не могут не одолевать. А правильно ли он ступает? Надо понимать, когда мы делаем свои первые сознательные шаги в вере, то чаще всего есть более опытные люди, которые наши стопы могут так или иначе поправить. У Авраама же был только тот, с кем он сидел на лавочке, поэтому вполне довериться он мог только ему.
Тут все сложнее. Одно дело, когда отец посылает сына на гибель ради спасения других людей. Иное, когда отцу Бог повелевает убить сына без объяснения, просто ради повиновения. Множество творится безумств людьми, которые якобы слышали голос Бога и его указания. Мне ли вам это объяснять? Упс.
Вот видишь, ты даже не заметил, что христианское мироощущение перенес на ту древнюю эпоху.
Вот именно. Думаю, что нам, современным людям, Авраам примером быть не может. Только искушение от этой истории. Если Бог все благ, он дурного не попросит. В этой истории я по-прежнему вижу несчастного старика, который пришел к краху всей своей жизни и со слезами ведет на убийство сына. Вся вера его в части заповедей и постулатов действительно смешалась, рассыпалась. Нет больше системы координат. Что хорошо, а что плохо. Смазалась. Осталась одна заповедь, одно неумолимое главное требование. Делай все, что я тебе скажу. Не думай. Забудь все заповеди, все, что считал базовым, главным. Только повинуйся без рассуждения. Вот это тупое повиновение, вплоть до готовности к убийству, и не приемлет, душа моя.
Для того, чтобы понимать мироощущение и мотивацию человека, жившего 4000 лет тому назад, стоило бы, наверное, попытаться погрузиться в его эпоху. Я очень хорошо понимаю, что это практически невозможно, и все же...
Вы хотите попробовать?
Попытаться-то можно. Другое дело, насколько это будет убедительно. Во-первых, в то время еще не было сформулировано понятие личности. Оно стало возможным только в первые века христианства. А это значит, что цена человеческой жизни воспринималась совершенно иначе. Я, конечно, понимаю, что изуверство 20 века, фашизм и коммунизм отбросили человечество. Я даже не знаю, в какую пустоту в понимании ценности человеческой жизни. Но все же люди, продолжающие воспринимать проповедь Христову, и люди, едва вышедшие из первобытно-общинного строя, имеют принципиально разные миросозерцания. Мы же с тобой, как говорила великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, люди русской культуры, а основа ее – православие.
Вы хотите сказать, что мы с ними мыслим по-разному?
Безусловно. В «Илиаде» Одиссея очень четко прочитывается отношение к человеческим потерям как необходимым и неизбежным тратам. Погоревав об ушедших, порадовались, что сами остались живы, и продолжили свой путь. Это рефрен, констатирующий неизбежность рока. Русское «Бог дал, Бог взял», хоть и кажется очень похожим, но это уже нечто иное. Это перевод всего в сферу ведения Бога и преклонения пред Его промыслом. Ибо все, взятые от земли, в Божьих обителях живы. А в первобытном обществе, когда мамонт своим хоботом или задней ногой приминал до десятка охотников, это все воспринималось как синяк или ссадина на теле единого человеческого племени.
Вы хотите сказать, что человек был более бесчувственным?
Если говорить об Адаме, то нет. Но с грехопадением произошла деградация человеческой личности, вплоть до ее забвения. Авраам живет в эпоху, когда человеческие жертвоприношения являются обыденной нормой. Это лично он, сам Авраам, их не принял. Мы не имеем никаких указаний в Священном Писании, что Господь ему повелевает их избегать.
То есть это то, к чему пришел сам Авраам своим сердцем?
Да, Бог не дает ему детей практически в течение всей его вековой жизни. Это скорее можно воспринимать как отсутствие поощрения Богом личного убеждения Авраама в избранном им пути. У остальных-то все нормально. Сколько сомнений должны были терзать душу праведника прежде, чем Господь смилостивился над ним и дал ему Исаака?
Но разве рождение Исаака не разрешило все сомнения Авраама?
Как говорил Честертон, не совсем. Бог пообещал ему потомство, столь же многочисленное, сколько звезд на небе. И Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть именно вера Авраама в самого Бога особенно ценима Господом. А противовесом ей является личное убеждение Авраама в том, что Богу не нужны человеческие жертвы. Но Бог об этом нигде не говорит.
А обрезание?
Это сейчас мы можем осмыслить сей призыв Божий как замену человеческих жертв. И боль, и кровь человеческая проливаются, а человек остается жив. Но Священное Писание, повторюсь, об этом молчит.
Вы хотите сказать, что в тот момент об этом ничего не было сказано прямо и без обиняков?
Да. Мы же часто за Бога решаем, что ему угодно, а что нет. А это кумиротворчество.
Кумиротворчество?
Да. Когда мне в голову приходит какая-либо богословская мысль, я очень долгое время сомневаюсь в ее истинности, вживаюсь в нее. И великим даром оказывается, если вдруг эта идея, пусть и вскользь, и нечетко, но уже была кем-то высказана, с подобными же размышлениями о собственном самомнении, я встретился у раннего диакона Андрея Кураева. То есть это норма богословской практики. Все, к чему мы приходим путем собственных умозаключений, не имеет права быть постулировано как истина до принятия этого полнотой церкви. Но высказывать мнение все равно надо, для того, чтобы церковь, в конце концов, дала ему оценку. Так, я думаю, и Авраам не переставал сомневаться в том, что стало лейтмотивом его жизни, даже после того, как у него родился сын.
Но то, к чему он пришел, это же на самом деле прекрасно.
Мы, воспитанные в евангельской традиции, все поверяем Словом Божиим и преданием. Для нас однозначно неприемлемо не только принесение в жертву собственного ребенка, а даже жертвоприношение ягнят. Но Авраам, полагаю, в отличие от нас с тобой, и это радикальное отличие нас с тобой от Авраама, успел посидеть с Богом на лавочке и постиг, что Бог непостижимо благ, куда в большей степени, чем его собственные измышления о человеческих жертвоприношениях.
Вы хотите сказать, что все решило непосредственное богообщение?
Да, само постижение Бога опытным личным путем позволяет усомниться в чем угодно, только не в благости Божьей. Поэтому тут никак не может быть тупого повиновения ради повиновения. Тут восхищение благостью Божией, и только после этого покорность Ему. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – один Бог.
Мне это никогда в голову не приходило. Но действительно, как же может быть по-другому? Он же един.
Тут прежде всего любовь к Богу. Разве это сильно отличается от евангельского? Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Авраам любит Бога более, нежели сына. Ты прав. Бог дурного не попросит. Он и не просит дурного. Ибо этого дурного не допустит. И агнец, уготованный на место Исаака, уже запутался в кусте терновника. И теперь уже сам Бог удостоверяет Авраама в верности его мыслей. «Мне не нужна жертва твоего сына, довольна ягненка».
Неужели нельзя было просто сказать об этом?
В Священном Писании немало иллюстративного. Разве мог всеведущий Бог не знать сердце Авраамова? Разве мог он предположить отказ праведника следовать воле Божией? Но вот явить его праведность всему миру, дабы все склонили главу свою пред этим его подвигом и стали его детьми, полагаю, и есть подлинная цель, освященная Божьим промыслом.
Но ведь через что ему пришлось пройти? Не позавидуешь.
У Дмитрия Быкова в его стихотворении «Пасхальное», к которому мы, возможно, еще вернемся, есть слова «А между тем благая весть всегда в разгар триумфа ада». И это только так и есть. И только так всегда и надо. Авраам проходит сквозь ад и встречает воскресение своего сына. И только такому человеку Бог может доверить миссию вести весь мир к сретению своего помазанника, который спасет каждого из нас от смерти. Лично меня от смерти и ада.
От смерти и ада? Меня от смерти?
Давай об этом порассуждаем в следующий раз.
Наверное, вы правы. Стоит прерваться и осмыслить сказанное.
Пожалуй, стоит. А тебе бы я порекомендовал почитать священную историю в Законе Божьем. Например, Слободского или Сретенского монастыря, или какую-нибудь детскую священную историю, чтобы лучше ориентироваться в фабуле библейских событий. Это не очень утомительно.
Постараюсь.
Иерей Алексей Тимаков. Стать верным или опрокинутый ад. Беседы о вере, церкви и спасении.
«Суета – это отсутствие доброй цели», – так назвал свой комментарий наш обозреватель, публицист Сергей Комаров.
Кто из нас не устает от суеты? На нее жалуются все – и верующие, и неверующие. Неверующие ругают суету, потому что она мешает провести время с родными или заняться любимым хобби. Верующие сетуют на то, что она не дает сосредоточиться, расстраивает духовную жизнь. Суета – сует. Цитируем мы Экклезиаста, «вздыхая своей вечной спешке, непрекращающейся беготне, множестве попечений». И часто в сознании христианина возникает образ такого внешнего врага – суеты. В этом образе сливаются воедино не только спешка и несобранность как таковые, но и все наши семейные и гражданские обязанности – друзья, работа, увлечения и прочие мирские дела. И вот здесь мы рискуем направить вектор нашей духовной борьбы на ложную цель. Один знакомый протоиерей рассказал мне, как он, устав от общения с многочисленными прихожанами, решил прогуляться в парке, чтобы отдохнуть от суеты. Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. Потом ветер донес запах кофе от стоящих недалеко ларьков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про грядущий годовой отчет перед начальством. Дальше ум переключился на две недописанные статьи, которые сегодня необходимо было закончить. Попутно в сознании возник образ матушки, настаивающей на встрече Нового года с ее родителями, тогда как протоиерей вовсе не хотел праздновать, из-за чего между ними произошла некоторая размолвка. Ветер-соблазнитель снова донес приятный запах, на этот раз любимых булочек с корицей. Решил, что купит уже на обратном пути, пошарил в карманах. Нет, денег не хватит. Снова вспомнилось, что обещал перезвонить одному человеку, и не одному, а трем. Вот так прошел целый час, выделенный почтенным протоиереем для отдыха от суеты. Увы, отдохнуть не получилось. Почему? Да потому что суета – явление не внешнего, а внутреннего порядка. Суета, на которую мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как расстройство нашего ума. «Что такое суета ума?» – спрашивает Златоуст. И отвечает: «Занятие суетными предметами». «А что суетно, как не настоящее, о котором говорит Экклезиаст, суета суетствий, всяческая суета? Но скажет кто-либо, если то и то суетно и ведет к суете, то для чего же оно существует? Если притом это дело рук Божьих, то как же оно будет суетно?» Вот чувствуете, да, как метко направляет святитель вопрос в самую точку. Итак, вот его ответ. «Послушай, возлюбленный, не дела Божии назвал Экклезиаст суетными? Отнюдь нет. Ни небо суетно, ни земля суетна? Нет. Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни наше тело, ибо все это добро зело. Что же суетно? Послушаем, что называет суетою сам Экклезиаст. Насадих ми винограды, сотворих ми поющих и поющая, сотворих ми купели водные, и стяжания скота и стад многоми бысть, собрах ми злато и серебро, и видих, яко вся суета. Послушай, что говорит и пророк, сокровищствует и невесть, кому соберет я. Поэтому суета сует. Это великолепные здания, обилие избыток золота, толпы невольников, шумно бегающих за тобой по площади, гордость и тщеславие, высокомерие и надмение – все это суета, ибо произошло не от Бога, но произведено людьми. Почему, однако же, это суетно? Потому что не имеет никакой доброй цели. Суетны деньги, когда их расточают на удовольствие, но не суетны они, когда их употребляют на вспомоществование бедных. Так вот, оказывается, суета-то не вокруг, а внутри нас. Гордость и тщеславие, высокомерие, надмение и прочие страсти – вот внутренние причины суетного образа жизни. Даже деньги, оказывается, могут не быть суетны, если служат добру. Цели и мотивы, движущие нашими действиями, сообщают духовные измерения всей жизни и делают ее либо суетной, либо нет. Рождается такой вопрос – почему не жаловались на суету наши предки? Разве они трудились меньше, чем они? Разве более богато они жили? Нет. Всегда трудились и всегда нуждались. Трудились, но при этом не суетились. В мире было больше христианства, и жизнь была насыщена совсем другими смыслами. Изменился ли с тех пор человек духовно? Наверное, нет. Просто в жизнь мира все больше входит то, что апостол Павел назвал «отступлением», а другие проповедники называют секуляризацией или расцерковлением. На глобальные процессы осуетения человека и отступления его от Бога, растянутые по времени на тысячелетия, указывает Евангелие. В разговоре о своем втором пришествии Христос сравнивает жителей эпохи Ноя и обитателей Содома в годы пребывания там Лота. Он говорит: «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот обратите внимание на градацию греха. Диагноз времени Ноя. ели, пили, женились, выходили замуж. Это как раз то, о чем сказал Господь за 100 лет до потопа. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». То есть смысл жизни тогдашнего человека сводился к примитивным плотским желаниям – насыщаться пищей и совокупляться. Но во дни Лота грех стал тоньше и умней. Содомляне ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. То есть добавляется тема рыночных отношений. Выгодно купи, еще выгоднее продай, отожми бизнес, устрани конкуренцию, перемани клиента, построй дешево, продай дорого и так далее. Что же касается жениться и выходить замуж, нам известно, до чего в данном отношении дошел Содом. Развращение содомлян неудивительно, потому что эволюция греха всегда касается всех уровней жизни человека. Осквернение души неминуемо ведет к осквернению тела. И чем хуже первое, тем страшнее будет второе. Вот она, суета. Это внутреннее развитие страстей и грехов человеческих и проекция их в жизнь. Разруха, как утверждал булгаковский профессор, не в клозетах, она в головах. Не внешние условия, но внутренняя суета ума рождает ощущение спешки и нехватки времени. Суета есть духовное состояние человека, а вовсе не множество дел. Да, конечно, внешний сумбур также влияет на нас. Многочисленное стечение житейских дел помрачает ясность ума и держит нас в темноте, писал святитель Феофан Затворник. Но обилие святых, просиявших в 20 веке, живших приблизительно одинаковых с нами условиях, доказывает, что тайна духовной жизни лежит глубже внешней беготни и проблемы занятости. Монахи ведь тоже вовсе не сидят на месте с четками в руках. Еще неизвестно, кто сегодня больше бегает по делам, миряне или монахи. Здесь дело вовсе не в беготне как таковой. Кто любит Бога и понимает разрушительное действие греха, тот сохранит себя от всякой нечистоты и послужит Господу как в тишине монастыря, так и в шуме мегаполиса. Важна, опять же, мотивация и внутреннее устроение. «Люби Бога и делай, что пожелаешь», – писал блаженный Августин. Об этом свидетельствует история церкви, так рассуждают другие святые. Об этом говорит жизнь и деятельность таких людей, как, вот, например, недавно усопшая Елизавета Глинка. Ни близкие, ни работа, ни городской шум являются виной нашей внутренней неустроенности, а наша неохота трудиться всерьез для спасения своей души, служить Богу и ближним и очищать ум и сердце. Вот и получается, что в жизни самых занятых в мире людей может вовсе не быть суеты. И в то же время самый свободный от попечения человек способен бездарно прожигать все свое драгоценное время. В какой категории окажемся мы? Выбор всегда остается за нами.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.